Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 785-го дня войны и главных новостях четверга, 18 апреля.
Количество погибших в результате атаки на Чернигов возросло до 18 человек.
Системы ПВО могут быть поставлены Киеву в лучшем случае через несколько недель, заявляют европейские лидеры.
В Германии задержали российских агентов, которые хотели подорвать военную поддержку Украины.
Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова стала лауреатом премии World Press Photo. Тема ее фотографий – война.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Российские войска в ночь на 18 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. В результате погибла местная жительница. Также один человек погиб в результате атаки на Красногоровку в том же регионе в Донецкой области. По-прежнему под ударом Харьков и Харьковская область. Харьковчан призывают оставаться в укрытиях. В Новгород-Северском районе, это приграничье Черниговской области, россияне атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината, когда водитель остановился возле местного магазина, чтобы доставить хлеб. Водитель получил контузию. Тем временем, по последним данным, в результате вчерашнего удара по самому Чернигову погибли 18 человек. 12 раненых находятся в больницах в тяжелом состоянии. Всего госпитализировано 37 пострадавших. Поисково-спасательная операция завершена. Местные власти сообщают, что всего в результате удара повреждены 28 домов, более 400 квартир. Один дом разрушен полностью. Очень сложная остается ситуация в Часовом Яру. Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин сообщил, что ситуация там пока контролируется подразделениями вооруженных сил Украины, но российские военные не прекращают попыток захватить город и буквально забрасывают его корректируемыми авиационными бомбами. Также российские военные сегодня пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Украинские военные сообщают, что все воздушные цели удалось уничтожить, но обломки вызвали пожары. Владимир Зеленский во время онлайн-выступление на заседании Евросовета заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую энергетику Украины и не исключил, что инфраструктура атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой российского террора, сказал Зеленский и в связи с этим попросил как можно скорее предоставить Украине современные средства ПВО. В то же время системы ПВО, возможно, будут доставлены Киеву только через несколько недель. Об этом русской службе «Голоса Америки» заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам первого дня саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе. Подробности у европейского корреспондента «Голоса Америки» Валентины Васильевой.
Главы европейских государств собрались в бельгийской столице в среду, чтобы обсудить поставки систем противовоздушной обороны Киеву. После удара России по Чернигову Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников помочь защитить небо над Украиной. Лидеры стран ЕС заверяют, они в курсе нужд Украины и работают над новыми поставками. Однако системы ПВО, о которых просит Киев, могут быть предоставлены в лучшем случае через несколько недель. Об этом русской службе «Голоса Америки» по итогам первого дня саммита заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо.
Ситуация на поле боя критическая. Украина нуждается в большем количестве оружия и систем ПВО. У нас была плодотворная дискуссия, как мы можем помочь Украине, и я доволен ей. Я думаю, в лучшем случае это вопрос недель, когда мы можем осуществить поставки. Но теперь все будет зависеть от того, как будут идти переговоры между странами-участницами ЕС. Все должны сделать максимум того, что они могут.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Европе достаточно систем ПВО, чтобы передать часть из них Украине. Однако, как говорят источники, знакомые с ситуацией, обсуждение сейчас идет вокруг того, какие именно страны готовы отдать свое вооружение, не ставя под риск собственную безопасность и безопасность своих союзников. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, недавно посетивший Харьков, заявил, что Нидерланды готовы выкупать патриоты у других стран, в том числе и за пределами Европы, и поставлять их Украине.
Мы знаем, что многие страны сидят на большой куче систем Patriot, возможно, не желая передавать их напрямую. Мы можем у них купить, можем доставить в Украину. У нас есть деньги. Это чрезвычайно важно.
Со срочной инициативой найти ПВО для Украины выступила Германия. Сама страна 13 апреля объявила о срочной передаче Киеву одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. В четверг немецкая оружейная компания Diehl Defence также объявила, что в ближайшие недели поставит Украине еще одну систему Ares-T. В пятницу поставки систем противовоздушной обороны для Киева союзники обсудят на срочном заседании Совета Украина-НАТО.
Корреспондент «Голоса Америки» в Европе Валентина Васильева.
Тем временем министры иностранных дел западных стран, стран, которые входят в Большую Семерку, а также представитель Евросоюза, постепенно перебираются на Капри, где происходит встреча министров иностранных дел Большой Семерки, в которой традиционно также принимает участие глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. Об этом уже есть первые новости, в частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который тоже там присутствует, провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он сам написал в соцсети X. И на встрече шла речь о совместных усилиях по предоставлению Украины большего количества систем «Патриот» и немедленно, буквально, ракет к этим системам. Конечно, Кулеба высказал благодарность Блинкену за то, что, в принципе, США идет по пути принятия необходимых решений. Они оба отметили острую необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи для Украины. Но и ранее Кулеба, я напомню, призвал страны Большой Семерки последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО, в частности «Патриот» и «СМПТТ», для того, чтобы защищать украинское небо. Я напомню, что 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса «Патриот».
Также сегодня была анонсирована доставка еще одной системы «Айрис-Т» в Украину. Она прибудет туда через несколько недель. Об этом заявил Гельмут Раух, руководитель оружейной компании, которая производит эти системы. Раух прибыл в Киев вместе с группой предпринимателей, сопровождающей вице-канцлера Германии Роберта Габика. Три наши системы уже в Украине и больше будет доставлено в этом году. Следующая через несколько недель, сказал Гельмут Раух.
Надо сказать, что это уже второй визит вице-канцлера Габика в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 2 года назад. И тема его переговоров в Киеве – это состояние украинской энергетической инфраструктуры, неотложная помощь, укрепление экономики и экономические отношения Германии и Украины. Действительно, Габику в Киеве есть что обсудить, хотя бы потому, что следующая конференция по реконструкции Украины должна пройти в середине июня в Берлине.
Ну а в самой Германии тем временем разворачивается очень интересная история. Там задержали российских агентов, и сегодня Министерство иностранных дел Германии официально на это отреагировало, вызвав посла Российской Федерации. Немецкие правоохранители отмечают, что один из подозреваемых предстал в среду перед следственным судьей Федерального суда, который постановил взять его под стражу. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер заявила, что у задержанных была цель подорвать военную помощь Украине. «Но мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать», подчеркнула она. Я напомню, что первым о задержании российских агентов сообщил журнал «Шпигель». Задержанные планировали диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы.
Надо сказать, что российское посольство моментально и теперь в новом российском стиле отреагировала и на задержание этих людей, и на вызов в германский МИД российского посла. Оно охарактеризовало все происходящее как провокацию. Оно также назвало провокацией вызов посла России в Германии Сергея Нечаева в МИД. И передо мной пресс-релиз российского посольства. Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений. Говорит российское посольство в Берлине, что никаких доказательств предъявлено не было относительно того, что эти двое людей шпионили. Ну и дальше российское посольство говорит: попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты отвергаем как абсурдные и нелепые. Ну и посольство потребовало незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами.
Ну, на на самом деле присутствие российских агентов в той или иной стране волнует не только Германию. Председатель Комитета обороны в парламенте Финляндии Юкка Копра предположил, что российские олигархи, у которых есть недвижимость в стране, могут сотрудничать с российской разведкой. Об этом он заявил в интервью изданию «Илта Санумат». Как напомнил Копра, россияне годами скупали различные виды собственности в Финляндии, что, по оценке финской контрразведки, может представлять угрозу для безопасности страны, поскольку Россия использовала недвижимость в Украине для подобных целей накануне вторжения. Это было систематически, заявил Юкка Копра. Они покупали и арендовали квартиры, дома, недвижимость. Когда началось вторжение, на месте были люди в гражданском, напомнил он. Глава оборонного комитета финского парламента считает, что российским олигархам никто не указывает строить виллы или покупать недвижимость для Путина, но они могут делать это по собственной инициативе, якобы как услугу режиму.
В то же время из Европы продолжают поступать сведения о том, что там арестовывают собственность, в том числе и близких или бывших близких самого Владимира Путина. В частности, например, есть сведения о том, что во Франции арестовали виллу, которая принадлежит российскому бизнесмену Артуру Очеретному. А Артур Очеретный, в свою очередь, является нынешним мужем бывшей супруги президента России Людмилы Путиной. Она теперь Людмила Очеретная. Конечно же, журналисты спросили сегодня об этом Кремль, что там по этому поводу думает. Но Дмитрий Песков отреагировал вяло. Он сказал, это частная собственность, поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и априори является незаконным. Но он не стал, естественно, никаких личных комментариев, связанных с Людмилой Очеретной, бывшей Путиной, давать. Сам же Владимир Путин сегодня произвел некое ритуальное действие. Он пожелал удачи назначенному Москвой главе Крыма Сергею Аксенову, потому что Аксенов, который сейчас является главой исполнительной власти, назначенной Россией в Крыму, хочет выдвинуться на новый срок. Там будут, видимо, выборы региональные, в результате которых Аксенов хочет продолжать служить Кремлю на этом посту. Путин сегодня сказал Аксенову в личной беседе, правда, происходившей по видеосвязи, «У вас все получается, но не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи». Аксенов сегодня рапортовал Путину о том, что, я сейчас цитирую его, «все диверсионные группы, совершившие подрывы в Крыму с 2014 года, установлены и задержаны». Он почему-то от имени всех силовых структур это докладывал Путину и благодарил ФСБ, МВД, прокуратуру и так далее. В общем, у Аксенова довольно давняя и очень интересная история. Он был уличен много раз в связях с криминальными группировками, и у него, и это было довольно известно, была кличка «Гоблин». Он был связан с партией «Русское единство», он всегда считался ставленником Москвы в Кремле. Его когда-то при аннексии Крыма избрали там якобы, опять же, потому что Верховный Совет Крыма заседал в очень странных там условиях под дулами автоматов, избрали его премьер-министром, потом он стал пророссийским губернатором. Ну и Аксенов Гоблин находится под санкциями буквально всех стран. Еще в 2014 году его включили в санкционный список Евросоюза и США. В отношении него Киевом в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по фактически государственному перевороту в Крыму. Ну, а потом он влетел под санкции Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Японии. Великобритания включила его в расширенный список в 2022 году. И известен он также тем, что он создал, собственно, ЧВК, ЧВК-конвой для участия во вторжении в Украину. В общем, для Запада этого всего достаточно, чтобы рассматривать его как человека, который всегда должен находиться под санкциями, а для Кремля его, я думаю, криминальное прошлое и его усилия по службе Кремлю – достаточный повод для того, чтобы хотеть, чтобы этот человек оставался на этом регионе.
Я, кстати, напомню, что создание Аксеновым частных армий расследовала, в частности, журналистка «Украинской правды» Виктория Рощина, которая какое-то время спустя пропала на одной из оккупированных Россией украинских территорий. Вообще, с Крымом и всем, что происходит на полуострове, связано очень много фейковых историй, которые распространяет российская пропаганда. И, в частности, уже много лет, началось это еще до полномасштабного вторжения России в Украину, российские медиа распространяли информацию о том, что Соединенные Штаты якобы планировали создать биолаборатории в Крыму. Известны случаи, когда в этих биолабораториях тестировались экспериментальные, не до конца изученные препараты. Писала еще в 2018 году российская газета правительственная. Шли разработки, связанные со смертельно опасными для человека инфекциями. Но это была не единственная история. Тем временем мы рассказываем вам о том, что и в Европе очень много поклонников Путина и людей, которые просто помогают ему продвигать кремлевские нарративы. Но такие люди есть и в США, и в том числе среди политиков, которые верят или, может быть, не верят, а просто распространяют информацию о том, что действительно в Украине есть какие-то биолаборатории, и там ведутся какие-то странные исследования на деньги правительства США.
Среди таких политиков член Республиканской партии США и член Палаты представителей Конгресса США Марджери Тейлор Грин, которая предложила целую серию поправок в законопроект, предложенный спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном для помощи Украине. Она в свое время говорила, что вообще будет требовать смещения Джонсона с его поста за любые действия по помощи Украине. А теперь она предложила поправки в это законодательство, которое, например, говорит о том, что Украина должна закрыть все свои биолаборатории, предоставить все данные о таких исследованиях правительства США, в противном случае не получит финансирование. Кроме того, поправку она представила, чтобы любой член Палаты представителей Конгресса, проголосовавший за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в вооруженные силы Украины. Она написала в сети X: «Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в этой войне?» И другие поправки требуют отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы. Но это вот буквально список кремлевских нарративов по поводу Украины, направленных на внешнюю аудиторию. Россия все время говорит, что теперь в Украине из-за того, что выборы отложены из-за войны, президенты правительства нелегитимные. Все время Москва говорит о том, что в Украине ущемляют русскую православную церковь Московского патриархата. Также все время там говорят, что в Украине нацистский режим. Нацистским же режимом украинские власти только что Марджери Тейлор Грин и называла. Она чуть ли не говорила о том, что это антисемитизм одновременно помогать Израилю и Украине, на что ей ответил главный раввин Украины. Он сказал, что насчет наших нацистов вы там сильно ошибаетесь, и это все повторение кремлевских нарративов. Но, тем не менее, эти поправки в качестве официального документа реально предложены в Палате представителей Конгресса США, хотя практически все медиа отмечают, что они, конечно же, вряд ли будут поддержаны, и что коллеги Марджери Тейлор Грин по республиканской партии, в общем, осуждают ее за все эти высказывания. В Вашингтоне же, между тем, министры финансов и главы центробанков стран Большой Семерки обсуждали вопросы, связанные с помощью Украине накануне. Я напомню, что саммит Большой Семерки состоится в этом году в Италии, но вот Минфины и центробанки встречались в Вашингтоне, и они сделали совместное заявление. Я его процитирую. «Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами. Ну и они продолжат работу над всеми возможными способами, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины». Я напомню, что на максимальном использовании этих активов настаивает США. В США есть несколько инициатив по поводу того, что они, эти деньги вообще могут быть конфискованы. Однако международные финансисты говорят, что это несет в себе большую опасность. В частности, об этом сказала только что глава Европейского Бельгийского центробанка Кристин Лагард. Напомню, она была в свое время директором Международного валютного фонда. И вот на этом мероприятии в Вашингтоне она сказала, что задействование самого тела активов, что называется, может привести к юридическим рискам и также к тому, что может быть расценено как нарушение международного законодательства. Она сказала, что переход от заморозки активов к их конфискации и использованию заслуживает очень внимательного рассмотрения, но очевидно, что она не полностью исключает возможность использования хотя бы, например, процентов по прибылям с этих активов и так далее. Она, в общем-то, говорит о том, что Россия должна заплатить за тот ущерб, который она принесла Украине.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Минюст пополнил список нежелательных организаций. На этот раз в него попали фонд Бориса Немцова «За свободу», Центр гражданских свобод и фонд имени Фридриха Наумана «За свободу». Я напомню, что фонд Бориса Немцова был основан в 2015 году его дочерью Жанной в память об отце, убитом в Москве. Фонд организует образовательные программы, поддерживает русскоязычные независимые медиа, предоставляет стипендии журналистам, активистам, исследователям и правозащитникам и ежегодно присуждает премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических прав и свобод. В свою очередь, Украинский центр гражданских свобод в 2022 году получил Нобелевскую премию мира. Тогда награду также разделили российский мемориал и белорусский правозащитник и председатель центра «Весна» Олесь Беляцкий. Ну и еще одно сообщение в этой рубрике. 6 лет лишения свободы за характеристику «взбесившаяся фашиствующая бензоколонка». Такой срок суммарно получил житель Воронежа Андрей Бирюков, ранее осужденный за посты в соцсети ВКонтакте. Бирюкова признали виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти к представителям власти. Поводом для уголовного преследования по этим статьям стало его выступление с последним словом во время апелляции на приговор по предыдущему уголовному делу. В своей речи Бирюков, среди прочего, охарактеризовал Россию как путинскую фашистию и напомнил о действиях российских военных в Украине, в частности, об обстрелах мирных городов после взрыва на Крымском мосту.
Ты сейчас сказала о том, что Центр гражданских свобод украинский окончательно запретили в России. Вот я общался с его руководителем Александрой Матвейчук, она мне показалась одной из самых чистых и честных людей, с которыми я когда-либо разговаривал. Она, в общем, известный украинский правозащитник, и она очень много вместе с российскими правозащитниками рассказывала людям, в том числе в Вашингтоне, о том, почему нужно помогать Украине, какие зверства и нарушения прав человека совершает Россия на оккупированных территориях Украины, как отражается на украинцах эта война, которую начала Россия. Ну и мы с тобой знаем, для скольких произведений эта война дала повод, и при этом все те, кто получает призы, например, за фильмы, фотографии и так далее, говорят, что лучше бы никаких этих призов не было, и не было для них повода. Мы рассказывали о том, что эти слова в свое время сказал Мстислав Чернов, когда получал «Оскара» за фильм «20 дней в Мариуполе». И те же буквально слова произнесла Юлия Кочетова, украинская фотожурналистка, которая сейчас получила очень престижную премию World Press Photo. Это самая престижная ежегодная премия для фотожурналистов. Кочетова получила эту премию в категории «Открытый формат», основу которой обычно составляют фотографии, которые авторы сочетают с другими визуальными средствами – видео, коллажи, рисунки, может быть, даже аудиозаписи. И в этом году награду получил проект Юлии Кочетовой из Украины «War is personal», то есть «Война – это личное». И Кочетова, когда узнала о том, что ей присудили эту премию, написала: «Я бы хотела, чтобы этих фотографий никогда не существовало». Это действительно очень сильные фотографии. На них есть люди, которые в шоке после ранений. На них есть журналисты, которые совершенно с потерянными лицами сидят после журналистского задания и пытаются как-то восстановиться, находясь в одиночестве после всего. всех их впечатлений. В общем, все эти лица, они в проекте Юлии Кочетовой, и за это ей дали премию.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.